приятно, когда во время прославления, во время поклонения Бог приходит. То есть Он почтен. Бог не приходит туда, где Он не почтен, где нет должного уважения. И знаете, размышляя об уважении, размышляя о почитании, давайте просто вспомним такой земной пример. Вы помните, да, когда приезжал Папа Римский? Сколько это уже прошло? Года два назад, да? 2 года назад Папа Римский приезжал. Вы помните, сколько было приготовлений? Сколько было всего сделано? Я знаю даже, что к приезду Папы Римского, я не знаю, пошили, но точно выдали новую форму для нашей милиции. Я не знаю, сколько это стоило бюджету нашей страны. И сколько все было сделано, сколько было все проделано. И приехал просто человек, да? Те, которые занимают высокое положение, те, которые являются президентом страны, да? Человеком, который возглавляет католическую церковь. Но представьте, насколько Бог заслуживает. Насколько Иисус заслуживает, как Его должны встречать. Но знаете, печальная новость в чем? Что даже когда Иисус, знаете, мы ожидаем второго пришествия Иисуса, да? Второго прихода Иисуса на землю. Но когда Иисус первый раз пришел, Библия говорит что? Что Он пришел, и Его не узнали. Его вообще не встретили. Встретили вы только три мудреца, встретили его пастухи. То есть ни о каком, ни о какой новой форме, ни о каких оркестрах, ни о каких парадах не было речи. Да, ничего не произошло. И это печально. И знаете, что больше всего настораживает, то, что он, там сказано, пришел к своим, и свои не приняли его. Свои это кто? Это верующие. Просто нам нужно всегда разогревать наше сердце, чтобы мы были готовы принять Иисуса, чтобы мы были готовы встречать. Знаете, Иисус придет второй раз, Он придет во славе, в силе. Но знаете, Иисус приходит, в церковь, Иисус приходит в твою тайную молитвенную комнату. Иисус хочет приходить, но Он просто, Он придет туда, где Его должно встречают. Где Ему рады, где Ему, где для Него открыты. Аминь. Потому что Иисус даже сказал в Откровении, что я стучу в дверь и жду, когда эта дверь откроется. Это говорится про нашу цель, ну, про нашу дверь, про церковь, про людей верующих. Поэтому мы на ночной молились о том, чтобы Бог открывал двери, о том, чтобы Бог закрывал двери. И знаете, была чудесная ночная. Многие говорили, что прошлая была еще лучше, еще сильнее. Это было огромное, тоже огромное благословение. И знаете, мне было приятно. Я хотел бы по-особенному сказать огромное спасибо тем, которые пришли. Потому что многие нуждаются в молитвах, многие люди и многие служители нашей церкви. И знаете, мне было приятно, когда люди просто с ревностью молились за церковь, которые просто жертвовали сном и которые сражались. И мы больше всего сражались, конечно же, за за нового президента, за выборы предстоящие. Уже сейчас это время важное, церковь. Вы, я думаю, что осознаете. С каждым днем обстановка накаляется все больше и больше, да? И знаете, я хотел бы просто поделиться этим местом сейчас, перед тем, как мы будем жертвовать. То место, которое Бог дал на эту ночную, это в Исаии, 22 глава. Знаете, много есть кандидатов. И я думаю, что многие замечают, что некоторые кандидаты чересчур видны. Некоторые кандидаты не сильно видны некоторые кандидаты, а вообще о них редко слышно. Но знаете, суть в том, что нам предстоит в октябре, да? В октябре, когда? 31, да? 31 октября нам предстоит каждому из нас сделать выбор. И народ Божий, от нашего выбора зависит, какое будет будущее у нашей страны. Правда? Давайте будем молиться, давайте будем правильно делать выбор. Но знаете, одна такая интересная вещь, то, что эти выборы, они имеют огромное значение. И есть... Либо опять наша страна упадет в колею бюрократии, взятничества и разворовывания, либо наша страна поднимется и начнет идти. Украина – это очень богатая страна, согласитесь. Это очень благословенная страна. Народ в ней трудолюбивый. И многие события, многие трудности в истории нашей страны были, но ничего оно не пошатнуло. Украина как шла, так и идет. И знаете, проблема в нас не то, что мы бедные, проблема в том, что мы не умеем пользоваться тем, что у нас есть. Аминь. И поэтому, или другими словами, не умеем пользоваться, или другими словами, злоупотребляется. И поэтому, знаете, когда приходит к власти человек, который, чьи мотивы нечистые, чьи мотивы личное обогащение и про людей не думать вообще, тогда что мы можем представить, что будет с нашим будущим, с нашей Украиной? Поэтому очень важно. Поэтому я хотел бы, чтобы вы молились. Мы молились на ночной этими словами. Мы их провозглашали, потому что Бог это открыл. Бог открыл это для нашей Украины. Чтобы мы могли, как народ Божий. Потому что церковь, народ Божий, она имеет первое слово в ходе истории любой страны. Аминь. Знаете, ход истории, он повернулся с молитвы церкви, с молитвы святых. Отсчет наших тысячелетий идет от Рождества Христова. Аминь. Поэтому Христос меняет атмосферу. Но Христос меняет тогда, когда народ молится. И тут сказано, это Исаия 22 глава, 20 стих. «И будет тот день, призову раба моего, Илиакима, сына Хилкина, и одену его в одежду твою, и поясом твоим опояшу его, и власть твою передам в руки его, и будет ансон для жителей Иерусалима и для дома Иудина». Другими словами, этот человек, он будет отцом для Украины. Он будет отцом для людей. Он будет переживать. Он не будет думать про свой карман. Он не будет... Это Слово Божие говорит. И мы должны на него встать и провозглашать. Потому что Господь меняет. Библия говорит, что сердце царя в руке у кого? Другими словами, кто непосредственно влияет на царя? Господь. Но мы знаем, что Господь делает, когда народ молится. Аминь. И тут сказано дальше. «И ключ дома Давидова возложу на рамена его. Отворит он, и никто не запрет. Запрет он, и никто не отворит». Знаете, очень хочется. Я думаю, что вы все уже и жаждались по человеку, который будет открывать двери для справедливости. Открывать двери для заботы, для внимания, для порядка в стране. Аминь. Мы все устали от бюрократии, мы все устали от разворовывания, мы все устали от беспредела, от анархии в стране. Есть порядок, но мы, но когда копаешь глубже, и знаете, сейчас эти листовки, которые раздаются, газеты, все делаются, это поднимается наверх то, что происходит. Мы многие не знаем, мы простые люди, мы пашем, мы работаем, да. И поэтому многих вещей не знаем, но... Благословенная страна, у которой просто Бог поставил человека, который по сердцу его. И тут сказано, что Бог даст ему власть открывать и закрывать. И тут сказано, я укреплю его, как гвоздь в твердом месте. И будет он, как седалище славы для дома отца своего. И будет висеть на нем вся слава дома отца его. Детей и внуков всей домашней утвари до последних музыкальных орудий. В тот день, говорит Господь Саваоф, пошатнется гвоздь, который укрепленный был в твердом месте, и будет выбит, и упадет, и распадется вся тяжесть, которая была на нем, ибо Господь сотворит это. Другими словами, Бог говорит, что я этого человека утвержу. Я не знаю, правильно это сказать? То есть он его поставит в твердое место, и он будет крепким. Его руководство, оно будет сильным. И тут сказано, что Бог говорит, я укреплю его в твердом месте, и он будет, на нем будет висеть весь груз. Другими словами, многие люди, многие руководители, они будут висеть на нем. А другой гвоздь, говорится, Бог говорит о другом гвозде. То есть, другими словами, тот гвоздь, на котором другие бюрократы висели, начальники, он будет выдернут Богом, и он будет разрушен, и все это правление будет разрушено. Аминь. Мы стоим на этом слое, мы провозглашаем его, потому что Бог дал нам его. Аминь. Знаете, хотелось бы много, о многом поговорить. Когда я молился и спрашивал Господь, о чем ты хочешь, чтобы я сегодня говорил, вначале я подумал о том, что было бы хорошо поделиться о том, что учит, или о том, что внесет в себе церковь нации, да? Мы сейчас являемся частью семьи, большой семьи, которая находится по всему миру, во многих странах, на других континентах. Церковь нации. И знаете, у них есть много таких хороших принципов. И знаете, один из принципов я сегодня затронул. Один из принципов я затронул, потому что один из их принципов или учений, ценностей, что они ценят и что они пытаются достичь, это, знаете, такая вещь, как жить сверхъестественной жизнью, естественно. То есть, естественно жить сверхъестественной жизнью. Чтобы это было не тяжело, не напряг. Да? И Бог призывает нас жить сверхъестественной жизнью. И я хотел бы сегодня поговорить об одном из аспектов. Когда размышляешь о том, что такое вообще сверхъестественное, потому что часто мы размышляем, ну, и думаем, что сверхъестественное – это область магии, волшебства, да? Область, да, фантастики, область чего-то необъяснимого. Но если посмотреть на оригинальное, первоначальное значение слово «сверхъестественное» — это то, что выходит за рамки естественного. Называется «сверхъестественное», то есть то, что выходит за рамки естественного. И знаете, когда мы посмотрим глубже, то сверхъестественное — это не только чудеса. Хотя чудеса — это неотъемлемая часть сверхъестественного. Но сверхъестественное — оно включает вообще всю жизнь христианина. Потому что естественные вещи – это, можно сказать, жить по течению. То есть, естественно для людей обижаться, да? Естественно для людей там дать сдачу, когда тебя ударили. Это естественно. Забрать сдачу. Да. Естественно, когда ты нашел деньги или смотришь, что плохо лежит, взять это. Это естественно. Это естественная такая жизнь. Ну и сами, естественно, это легко. Или то, что естественно, это легко. Но Бог призывает нас к сверхъестественной жизни. И я хотел бы сегодня поговорить об одном аспекте об этой сверхъестественной жизни. Это качество, которое сделает тебя победителем. Это качество, которое поможет тебе преодолевать любые ситуации в твоей жизни. Это очень важное качество. Знаете, мы редко о нем вспоминаем, но это неотъемлемая часть нашей жизни. Запишите себе это качество. Достаньте ручку, достаньте бумажку, запишите себе это качество. Начните размышлять об этом качестве. Знаете, мы так часто, мы часто поступаем противоположно. И это естественно. Но поступать по этому качеству, иметь его в своей жизни, это качество, это, я бы сказал, подвиг. И я чуть позже покажу, что тот человек, которым мы восхищаемся, тот человек, который является примером церкви, тот человек, на которого смотрела первая церковь, апостол Павел, он хвалится этим качеством. Он много раз говорит об этом качестве. Знаете, это качество, которое не присуще многим людям. И я называю его сверхъестественным качеством. Знаете, что это за качество? Запишите его. Это качество терпение. Серьезно? Это просто как 2×2=4, да? Но знаете, чего больше всего нам в нашей жизни не хватает, это терпение. И именно терпение, оно сделает тебя победителем. В притчах, 16 глава, 32 стих, записано следующее. Притча 16 глава, 32 стих сказано: «Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собой лучше завоевателя города». Здесь говорится о двух качествах, которые они очень тесно между собой связаны. Это терпение и самообладание. Терпение невозможно без самообладания, и терпение – это начало самообладания. И здесь говорится, знаете о чем? Что часто мы смотрим как на человек-победитель, человек, который герой, это человек, который храбрый. Это человек, который... Но Библия говорит, храбрость, смелость – это неотъемлемое тоже качество победителя. Неотъемлемое. Но Библия говорит о том, что лучше быть терпеливым, быть долготерпеливым, чем храбрым. То есть, сравнивая два качества, он говорит, что вот это качество лучше. И я объясню, почему оно лучше. Первое, где нам нужно терпение, и где нам нужна победа, и где нам нужно жить сверхъестественно, это когда мы проходим какие-то трудности и испытания. Заметьте, когда приходит в вашу жизнь какая-то ситуация, какая-то проблема, что сразу поднимается, какое желание поднимается у вас внутри? Быстрее бы оно закончилось, быстрее бы оно завершилось, быстрее бы оно ушло, да? Особенно, когда это зубная боль. Ты начинаешь просто, все угодно методы пробовать, лишь бы быстрее, но эта боль ушла. Но интересно, в трудностях мы начинаем больше всего суетиться. Церковь, я хотел бы, знаете, подчеркнуть, что терпение очень важно, потому что терпение поможет нам поможет нам стать настоящими победителями. Не просто люди, которые избавились от какой-то проблемы. Не просто люди, которые избавились от какой-то боли. Не просто, а люди, которые победили. Знаете, можно двумя разными путями избавиться от зубной боли. Первое, это положить по народному методу кусок сала на зуб, переждать боль и потом снова забыть про этот зуб. До времени, да? А можно пойти к зубному и полечить зуб. И избавиться от этой зубной боли навсегда.
Куда зуб болит, а?
Дима, это особенно, я сегодня буду проводить тебе. Терпение – это твоя победа. Но терпеть не нужно до тех пор, пока ты умрешь. А терпеть, чтобы победить. И знаете, победа – это когда ты идешь к зубному врачу. И когда ты терпишь и лечишь. Потому что многие люди, они боятся и они избегают. Многие люди ходят с этими гниющими зубами, с этими дырками, но они боятся попасть к зубному врачу. Потому что они, знаете, проблема. Не то, что они нету смелости. Нет, они могут на улице что-то выкрикнуть. Они могут что-то там сделать. То есть смелости хоть отбавляй. У них нету, знаете, какого качества? Терпения. Потому что они знают, что им нужно вытерпеть. В нашей современной медицине даже это слово немножко теряет значение. Потому что тебе делают укол, и тебе не нужно терпеть. Ты просто лежишь, наслаждаешься, одел себе плеер и просто... Ждешь, когда зубной врач разберется своей зубной болью. Но, по сути, что тебе нужно, это терпение. Потому что, когда ты перетерпел это, когда ты это прошел, и тебя прооперировали, ты победил. Да? Да? И поэтому Библия говорит, что терпеливый лучше храброго. Скажи, долготерпеливый лучше храброго. Я это долготерпеливый. Начинай в свою жизнь сеять это понимание. Знаете, церковь, нам нужно это качество долготерпения, терпеливости, оно очень нам нужно, потому что, знаете, мы многие вещи мы пропускаем из-за того, что мы нетерпеливы. Согласитесь. И многие вещи, многие проблемы в нашей жизни происходят, потому что у нас нет терпения. Мы делаем какие-то вещи, мы делаем какие-то решения, мы говорим какие-то слова из-за того, что мы не дождались, мы не дотерпелись, мы просто не потерпели. И потом на протяжении жизни мы несем этот груз. Мы несем груз этих или ошибки, или результаты этих ошибок. Может быть, сейчас ты несешь эти ошибки. Может быть, сейчас ты несешь эти проблемы. И проблема – это то, что не дождался, не дотерпел. И когда у нас приходят трудности, когда у нас приходят проблемы, мы хотим сразу же избавиться от них и уходить в сон. Это естественное желание любого человека. Но апостолы, они вообще какие-то были странные люди. Верующие, они какие-то вообще были, что-то с ними было не в порядке. Они вообще радовались, когда они приходили трудности, когда у них приходили проблемы. Давайте прочитаем Иакова. Послание Иакова. Иакова, 1 глава, со 2 стиха. Здесь сказано: «С великой радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей производит терпение». Какое-то немножко сумасшествие. Чего это радоваться? Радоваться, когда проблемы в жизни? Радоваться, когда на тебя падает такой груз? Радоваться, когда кто-то из своих близких на тебя накричал. Радоваться? Серьезно? Не, ну это наверное, шутка. Это, наверное, что я прочитал не оттуда. Давайте возьмем другую какую-то книгу. Это Библия. И это апостолы говорят, потому что они испытали это. Знаете, ничто так не повлияет на твою жизнь, как трудности и испытания. Церковь, задумайтесь, мы часто любим избавляться, мы часто любим, уходить из-под трудностей, из препятствий, потому что они как бы мешают нам жить. И они часто, бывает, нам мешают, знаете что? Они мешают нам не жить, они мешают нам достигать, чего мы хотим. И мы раздражаемся. Но заметьте, трудности и проблемы – это Божий инструмент, чтобы ты мог приблизиться к Нему, чтобы ты мог стать еще ближе к Нему. Интересно, вот сейчас я прочитаю имя этого полководца, чтобы в точности сказать. Ганнибал Карфагенский. Слышали про такого? Это был известный полководец, это был величайший лидер. И знаете, Римская империя, тогдашняя сильная, сильнейшая Римская империя, которая распространилась во весь цивилизованный мир, и они держали правление. Даже Израиль, который был всегда независимым государством, и то не стали под их правлением. Но интересно, был один полководец, у которого была армия, этот Ганнибал Карфагенский, и его армию не могли, римляне никак не могли уничтожить, никак не могли победить. И где он не появлялся, были победы его армии. И это было поразительно. И знаете, это была сильнейшая армия, это была очень организованная, очень дисциплинированная армия. Но знаете, случилась поразительная вещь. Однажды они остановились в одном городе, который они завоевали в Римской империи. Они завоевали этот город и остановились просто на зиму перезимовать и как бы весной начать снова свой поход. И когда они остановились там, они начали жить там все. И потерялась эта дисциплина, и из-за того, что этот был город очень богатый, и у них были очень богатые трофеи, они до такой степени расслабились, что когда весной они попытались выступить, они были сражены. Они были просто побеждены. Знаете, трудности нас делают ближе к Богу. Они нас держат в дисциплине, они держат нас в форме. Знаете, есть такая притча. Поспорило солнце с ветром, кто быстрее разденет человека. Ветер дул, мужик все больше и больше прижимал куртку. А солнце только лучиками припекло, и он разделся сам. То же самое иногда в нашей жизни. Когда наступает такая беззаботность, у нас в жизни все хорошо, никто нас не трогает, все отлично. Мы начинаем раздеваться, мы начинаем, раз, сняли шлем спасение, это спасен, что там? Броню праведности, пускай полежит, сейчас не война, перемирие. Сейчас же не время гонений. Раз, Слово Божье где-то там на полочку закинул, уже готовность говорить другим людям о Христе, зачем? Все же участливо. И люди расслабляются. Ничто так не расслабляет, как процветание. И ничто так не тебя не держит в форме, как трудности и проблемы. Но чтобы пройти трудности и проблемы, тебе нужно терпение. Потому что когда проходишь трудности и проблемы, очень часто есть искушение пойти срезать путь. Очень часто есть пойти на компромисс. Очень часто пойти на компромисс со своей совестью, на компромисс со своими убеждениями. Очень часто. Поэтому трудности, они должны тебя закалить. И тебе в трудностях нужно терпение. Слово, которое употребляет здесь Иаков, терпение, это греческое слово хупомоне. И знаете, это не просто, знаете, такое терпение, просто, знаешь, такой, сел и ждешь чего-то у моря погоды. Это не только способность переносить, это не только способность выдерживать, но это способность в этих давлениях совершать великие дела. То есть здесь говорится о сверхъестественной жизни. Не просто поддавиться обстоятельствам, не просто, я не буду что делать. Но в этих трудностях продолжает идти в том направлении, в котором Бог для тебя указал, в котором Бог показал. Ты не просто, трудности, все, я тогда оставляю служение. Трудности, все, я перестану ходить в церковь. Трудности, я не буду сеять Царствие Божие. Бог специально будет проверять тебя. Потому что Бог знает, что если ты верен в малом, ты будешь нормально себя чувствовать, когда тебе доверят большое. И знаете, особенно говорить про финансы, когда у меня была зарплата 78 гривен, когда я работал в Совбесе, думаю, что, ну, неужели Богу нужны мои 8 гривен? У него же все 80, спасибо. Неужели ему нужна моя десятая часть? Как оно не будет ни жарко, ни холодно от этих 8 гривен? Знаете, по сути, Богу не нужно не твои 8 гривен. Богу нужно твое сердце. Больше всего. Потому что если ты... это для нас испытание. И если когда мы отдаем... Знаете, в этих деньгах мы отдаем наше сердце. Смотри, церковь, да? И знаете, вот очень важно вот терпение. Потому что если ты будешь терпеливым и верным, оно произведет свои результаты. Иаков как говорит, что терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Другими словами, это не просто вытерпеть, но это дойти до конца. И дойти до конца, не колебаясь. Дойти до конца, не в сторону, знаете, ой, не получается, ну я пошел сюда, а потом раз, ой, тут не получается, я пошел сюда. Стой твердо на Божьих принципах, стой твердо на Божьем Слове, стой твердо в том, что Бог тебе открыл, когда идут испытания. И для того, чтобы, конечно же, в ситуациях, когда трудности приходят, особенно, знаете, когда кто-то приходит трудность, кто-то начинает на тебя давить, кто-то начинает на тебя кричать, в твоем сердце поднимается что? Реакция ответить, да? Сказать то же самое, ответить тем же самым. И вот тебе нужно терпение, чтобы собладать собою и повести себя правильно в этих испытаниях. Когда с тобой поступают несправедливо, как ты поступаешь? И знаешь, терпение, оно поможет тебе собладать собою, вести себя как представитель Царствия Божьего, как представитель Божий. Очень часто люди теряют самообладание, они начинают в порыве, в гневе, начинают отвечать то же самое. И знаете, это естественная жизнь, это не жить сверхъестественного. Если ты не учишься в этих вещах побеждать, то о чудесах, о знамениях, которых Бог говорил, что Он будет делать через верующих, не может быть и речи. Потому что вот где начинается сверхъестественная жизнь, это когда мы начинаем жить не так, как все. И поэтому тебе нужно это терпение. Следующая такая вещь, в чем нам нужно терпение, это когда мы что-то ожидаем, когда мы что-то просим у Бога. Когда мы чего-то очень сильно хотим, и мы хотим, мы хотим это сейчас. Мы хотим это все и сейчас, да? И именно когда мы что-то ожидаем, когда мы что-то просим у Бога, нам нужно терпение, чтобы дождаться этого. Знаете, на кого похожи некоторые христиане? Они похожи на хулиганов. Вы когда-нибудь видели хулиганов, которые позвонили в звонок и потом убежали? То есть они не дождались, все же они позвонили и не дождались, пока откроют. То же самое иногда посылают некоторые верующие. Они позвонили к Богу, они постучали, они там ту-ту-ту-ту. Подождали 5 минут, подождали день. Нет, все, ладно. Пойду-ка я сам все это решу, сам это все сделаю. Помогу Богу, я понял. Бог хочет, чтобы я ему помог. Что-то он, наверное, заснул. Что-то он, наверное, не услышал. И вот, знаете, некоторые люди, они похожи на этих хулиганов. Они стучатся и убегают. Знаете, давайте откроем Луки. Шестнадцатую главу. И просто так, бегло посмотрим на притчу о блудном сыне. 15 глава, я прошу прощения, 15 глава. Здесь сказано, что 11 стих. И еще сказал: у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: отче, дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, забрав все, пошел в дальнюю страну и там просочил имение, живя распутно. Вот знаете, вот эта фраза, мы прочитали. Часто мы говорим про блудного сына, да? А в чем его, блудность, или же в чем его блуд заключается? Он взял, и, кстати, он не забрал у отца, знаете, силой. Тут сказано, что он попросил, и отец дал. И он ушел. Что-то такое он сделал. Блудный сын. В чем мы его так все время, представляем в плохих красках? Просто попросил, взял и ушел. Что ж тут плохого, церковь? Давайте немножко я штурмую ваше мышление. Потому что мы, блудный сын у нас, знаете, уже как термин, что ж блудного он сделал такого? Тут написано, что он просто попросил у отца, отец дал, и он ушел. Что он плохого сделал, церковь? Может быть, это один. Кто хотел бы? Один. Ага. Завещание приходит в силу после... Хорошо. Кто хотел бы еще? Кто видит, что плохого? Ага, хорошо. Но я немножко тут не сказано, что у него не было любви к отцу и к брату. Но я понял. А? Да, подсказываю, терпения не хватило. Интересно, если посмотреть в еврейскую еврейские традиции, то первым, то есть как он поступил беззаконно? Я согласен, он поступил беззаконно. Почему, в чем была его беззаконность? В том, что он получил имение не по порядку. То есть это нормально, когда отец разделяет. Когда отец дарит тебе часть и тебе часть. По законам, по порядку, должен был получать вначале старший сын, а потом младший. То есть младший не имел права просить до тех пор, пока не получит старший. И потом уже он получал долю. И знаете, да, я согласен, что проблема у блудного сына это в его сердце была. Он просто раньше захотел, раньше ушел. Он просто начал жить так, как он хочет. Жить так, как он видит правильным. Он пренебрег то, что хотел отец. Есть Божья воля, есть Отца воля, а есть наша воля. И вот проблема в том, что он взял не в свое время. Очень часто мы можем брать не в свое время. Мы очень хотим чего-то, и мы хотим сейчас этого. Но у Бога есть свое время. Знаете, когда люди нуждались в том, чтобы Иисус... умер за них и был принес искупление, то есть заплатил за грехи людей. Наверное, тогда, когда первый человек согрешил, когда уже появилась нужда. Но заметьте, когда Иисус умер, сразу после того, как Адам согрешил? Нет. Прошло приблизительно 4000 лет, да? Прежде чем Иисус пришел и принес себя в жертву. То есть, и в Библии сказано: когда наступила полнота времени, Сын Божий явился и умер за грехи людей. Другими словами, если говорить, что у Бога есть полнота времени. Я хотел прочитать один стих, который просто убеждает нас в том, что терпение – это ключ к тому, что чтобы получать от Бога, получать в свое время. Евреям, 6 глава. с 11 стиха здесь сказано: «Желаем, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Заметьте, прежде всего, что вера и долготерпение – это беспроигрышная комбинация. Аминь. То есть здесь говорится, что чтобы вы верой и долготерпением получили. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собой, говоря: «Истинно благословляя, благословлю тебя и размножу тебя». Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное. Здесь приводится пример Авраам. Прежде чем Авраам получил то, что Бог ему обещал, сколько прошло времени? День, два, месяц, год, приблизительно 40 лет. С первого дня, когда Бог ему пообещал, сказал: у тебя будет сын, потомство будет, я тебе обещаю. Авраам подождал. Не, пора уже, наверное. Уже пора. Уже и Сара старится, и я состарился. Пора, пора. Знаете, иногда мы свои, ну, мы представляем себе, мы приходим к Богу со своим графиком, со своими планами, и просто говорим: Господь, благослови, просто распишись, поставь печать, и все. Бог не начальник, который ничего не понимает. Бог, Он руководит нашей жизнью. И вот это качество терпения очень важно. Некоторые люди просто перестают молиться, потому что они не получили от Бога. Они говорят: я больше не буду молиться. И внутри сердца зарождается обида. Очень важно, чтобы терпение, оно поможет тебе сохранить веру и поможет тебе не обижаться на Бога. Если ты просто будешь терпеть и ждать полноты времени для своей жизни. Знаете, сейчас, в наше время, для нас, как для верующих, это критически важно, это качество. Потому что все очень быстро. Быстро, раз, два, три, все. И знаете, что мы выбираем? Мы приходим в магазин, подходим к кассе и, ну, стоим в очереди. И знаете, когда очередь большая, когда там долго кассир выплачивает там деньги, рассчитывается, мы в своем решении, мы делаем у себя решение. Мы говорим: я больше в этот магазин не приду. Здесь очень много, здесь очень, очень долго рассчитывается, все это делают, заворачивают. Я пойду в другой магазин. То есть, почему мы делаем такое решение? Я не говорю, что это плохо. Я говорю о том, что окружающий мир нас влияет. Знаете, когда я разговаривал с американцами, с нашими миссионерами, которые приехали сюда в Украину, они, когда приехали сюда, для них это была школа смирения, школа терпения. Потому что в Америке все быстро делается. Ты позвонил через час, ты позвонил, тебе привезли через час букет. Кто-то сделал. И когда они стоят в очереди, когда у них пробка длится больше, чем 5 минут, они начинают высовываться из окон и говорить: это смешно, это цирк. Давайте двигайтесь, давайте шевелитесь, потому что они привыкли, что все должно быть вот так. Должно быть быстро, сервис, время, быстро, все. И знаете, мы когда окунаемся в это, мы думаем, что вот так же должно быть в Царстве Божьем. Но в Царстве Божьем вот так все не происходит. В Царстве Божьем происходят некоторые вещи намного быстрее. Разве не так сказано, что у Бога 1000 лет, как один день? У нас только 1000 лет прошло, а на небесах один день. Все встали: доброе утро, что будем делать дальше? И, с другой стороны, у Бога один день, как 1000 лет. И мы сидим и ждем: Господь, ну когда же? Знаете, как один человек молится к Богу, говорит: Господь, я знаю, что все здесь, на земле, принадлежит Тебе. Поэтому, Господь, дай мне, пожалуйста, 1 миллион. Бог ему отвечает: у меня день, как 1000 лет, и 1000 лет, как один день. Подожди минуточку. В Божьем Царстве не так все происходит, как мы себе запланировали. И поэтому нам нужно уметь терпеть. И иногда, когда мы не терпим, мы срываемся, мы начинаем делать своими силами. И в конце концов, мы заканчиваем тем, что мы далеко ушли. Знаете, а сын, он начал своими силами. Он говорит: Бог, наверное, что-то не... Знаешь, будучи, он сказал, Бог, наверное, что-то не понимает. Отец, наверное, не понимает. Да я уже вырос. Мне уже нужны деньги. Мне нужно то. Мне нужно строить свою жизнь. И заметьте, как он построил свою жизнь. Чем он, кем он закончил? Он закончил свинопасом, который кушал из кормушки. То есть, другими словами, вот это показывает наша нетерпеливость и терпеливость. Знаете, истина заключается в том, что старший сын, он остался в доме отца. Не потому, что он был недостаточно зрелым, и, знаете, он как маленький сыночек. Знаете, я буду с папочкой, потому что я не знаю, как жить в этом мире. Он остался в доме отца, потому что он хотел, чтобы Божье отцовское благословение было на нем. Сын ушел без благословения. Младший сын ушел без благословения. И знаете, это истинно говорит о том, что в церкви, это Иисус рассказывал эту притчу про церковь, что есть дети, которые, которые берут побыстрее, убегают, прибегают, и у них жизнь такая, знаете, не шаткая, то есть не стабильная. Они то падают, то встают. И есть сыновья, которые стабильные, которые твердо знают, просто что в доме отца лучше. Лучше ждать. И даже если чего-то мне не будет, я все равно буду в доме отца. Заметьте, отношение сына старшего. Он продолжал служить, он продолжал быть отцом. Единственное, в его сердце зародилась такая обида. Потому что отец поступил несправедливо, и он говорит, я тут не могу повеселиться. Отец говорит, да это все твое. Наслаждайся. Будь в моем доме и наслаждайся. То есть, тот ушел из дома, а тот остался в доме. И следующая такая... принцип, то, что есть отцы в доме, те, которые не думают только про себя, но думают про других людей, которые переживают, которые вкладываются, которые уже не только живут для себя, и не только приходят, чтобы брать, но чтобы отдавать. Но терпение, оно поможет тебе получить именно от Бога твой подарок. И знаете, наше общество даже создает такие свои образ давления. Давление на том, как должно развиваться служение, о том, как должна развиваться церковь, о том, как ты должен развиваться как личность, о том, когда жениться, когда выходить замуж. Знаете, он давит, смотрит, девушка 30 лет, думает, ну все, старая дева. А кто сказал? А где это написано? И знаете, оно давит, девушка или парень не ходит и думает, и знаете, мы в церкви тоже можем это создавать. Мы в семьях можем создавать и говорить, ну чё, с тобой не все в порядке, ты еще не замужем, ты еще не женат, ты что, с тобой не все в порядке, ты какой-то дефектный или что? Да не дефектный, я жду своего избранника, можно выйти. Знаете, мне один человек сказал, как еще не женился, я говорю, жениться можно всегда успеть, в любой момент, хоть завтра. Но жениться так, чтобы жениться один раз, а не пять раз. Или женился, потом развелся, потом... Жениться нужно один раз. Поэтому не нужно, чтобы давление... Ты какой-то не такой. И знаете, этот мир создает эти теории, эти мифы. Библия говорит, что Исаак женился в 40 лет. Нормально. И родил двух сыновей хороших, которые потом в свое время вообще родили целую армию, 12 колен, только один Иаков. Про Исава вообще не говорю. Все арабы это Исав. То есть не нужно спешить бежать впереди Бога. Нужно ждать стабильно. Я жду своего избранника, свою избранницу, и не суетиться. И давайте, церковь, мы в своих семьях, и в нашей церкви мы будем создавать такое давление. Ты что, дефектный? Ты что, еще не замужем? Ты что, еще не женат? Это неправильно. Ободривать, жить в вере. Ободривать, ждать. Потому что многие не дожидаются и окунаются в грех, окунаются в суету, в блуд. И знаете, я не хочу такого. Я не хочу, чтобы это было в моей семье, я не хочу, чтобы это было в моей церкви. Аминь, церковь. Поэтому нужно ждать. Это качество, это не модное качество. Потому что все так, все, не дождался и ушел. Знаете, очень часто было такое в моей жизни, когда я просто стою на остановке и думаю, ну, сейчас придет трамвай. Сейчас придет трамвай. И вот там что-то внутри меня такое, ну все, давай, иди. И я вот выхожу, и тут трамвай пришел, и я иду пешком эту остановку, а трамвай мне помахал рукой и уехал. Просто не дождался минуты. И знаете, вот эта суета, вот эта вот, она давит. Она вот, и поэтому очень важно. Следующая такая вещь — это служение. Это то, что мы делаем. Работа, дела, очень часто. В Иакова 5 главе 7 стих сказано: «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит, терпит, пока не получит дождь ранний и дождь поздний». Здесь говорится о том, что земледелец, он не просто бросил семечко и думает, через день не выросло яблоко. Яблоня, ну что ж такое? Затоптал неблагодарное семечко. Смешно, да? А знаете, мы так в жизни поступаем. Мы в кого-то вложили. Раз, завтра он не появился. Ух ты, неблагодарное семечко. Вот так поступаем, да? Знаете, я сейчас просто, скажу последнюю сферу, где нам нужно терпение. И знаете, церковь, я думаю, что это нужно для каждого из нас. Последняя сфера, где нам нужно терпение, это взаимоотношения. Согласитесь. Когда мы в кого-то вкладываемся, особенно это касается тех людей, которые служат, лидеры, наставники, когда вкладываетесь в людей, и знаете, никто не меняется за один день. Я помню, когда я только покаялся, чудеса выкидывали. Я помню, мы с Игорем Диденко решили, мы делали сценку, я уже рассказывал, повторюсь просто. Но это смешно, я вспоминаю, цирк. Цирк самый настоящий. Но знаете, те люди, которые наставляли, они терпели. Я помню, когда мы с Игорем делали, участвовали в театральной сценке, и мы разыгрывали, неверующие, потом они каются, приходят к Богу. И мы для правдоподобности говорим, давайте мы, я помню, Сергею с Игорем предлагали, давайте мы закуем, подождем сигареты, закуем для правдоподобности, чтобы настоящая была сценка. Но мы такой покаялись, мы такие простые, понимаем, что это нельзя делать, для сценки, для правдоподобности. И нас так мягко наставляли, говорили, нет, не нужно. Мы обойдемся без этой, без фанатизма, без этой, без этой вещей, да. Поэтому то же самое, иногда мы вкладываемся в какого-то человека, мы говорим, или мы сделали какой-то вклад, внимание, уделили человеку внимание, мы думаем, после этого он должен точно стать как Иисус. После этого он должен точно стать совершенным человеком. И мы ожидаем, Мы помолились за человека 5 минут. Мы помолились за человека месяц. Мы говорим, точно человек придет к Богу. И мы ожидаем, и мы забываем, что важно долго терпеть. В 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 14 стих, говорится следующее. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных. Подожди, про кого это говорится? То есть про церковь. Что в церкви есть бесчинные, да, есть люди, которые просто ломают порядки, устанавливают свои порядки. И сказано, вразумляйте их. Не сказано, выгоните их. Выгоните, потому что порядки мешают. Порядки портят, разрушают. То есть, другими словами, и тут дальше, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Знаете, я благодарен Богу за тех людей, которые, когда я духовно падал, когда я падал в грех, я благодарен за тех людей, которые я приходил к ним, исповедовался, и они поднимали меня, они говорили мне слова веры, они говорили мне, они наставляли меня на путь, и они помогали мне они помогали мне увидеть, что Бог прощает, что Бог восстанавливает. И потом я просто поднимался и шел дальше. И тут говорится, что будьте долготерпеливы ко всем. И нам нужно иметь это долготерпение, потому что долготерпение – это не тормоз. Задумайтесь об этом. Часто мы воспринимаем, что время ожидания, время долготерпения – это время тормоза. И мы говорим тем людям, которые ждут, ты ждешь, пошли. Куда пошли? В суету? В дела по плоти, в дела, где мы надеемся на себя? Я помню, мы долго с Олегом говорили о том, чтобы купить клавишные. И пришла полнота времени, мы их купили. Сейчас мы просто наслаждаемся этим благословением, что тут и трубы, тут и аккордеон, все в одном. И довольно хорошо звучит. То же самое, я верю, что уже скоро наступит полнота времени, когда мы поменяем аппаратуру. И знаете, очень важно научиться идти за Божьим присутствием. Потому что Бог, Он не оплачивает счета, которые Он не заказывал. Мы можем сказать: Господь, мы уже приготовили, давай плати по счетам. Бог говорит: а я не дам денег. Почему? А я это не заказывал. Но если мы... И знаете, я ощущаю сейчас, как сильно Бог двигает, как Бог вот просто дал старт, говорит: все, начинайте собирать, я приложу. Я добавлю, я умножу финансы на аппаратуру. Я сделаю чудо. Пожертвуйте мне 5 хлебов, 2 рыбки, и я умножу это. Это важно, когда ты чувствуешь, когда ты не просто стоишь, ты ожидаешь, как парусник, ты ожидаешь дуновения ветра, ты ожидаешь, когда Дух Святой тебя поведет. И ты ожидаешь, не просто стоишь безразлично, ты полон ожидания. Ты не просто терпишь, ты ожидаешь, когда Бог тебе скажет. Когда Божий светофор включится, и тебе зеленый свет откроет путь. Друзья, давайте будем долготерпеливы. Я не знаю, о чем ты сейчас молишься, какие вещи тебя подталкивают, что... Для чего тебе нужно долготерпение? Мне хотелось бы сегодня, чтобы просто мы молились: Господь, пускай это качество долготерпеливого, оно будет в моей жизни. И я хотел бы просто сейчас поделиться тремя вещами, которые... Откуда берется терпение? Откуда берется терпение? Если сверхъестественная жизнь — это нормальная жизнь христианина, то откуда берется эта сверхъестественная сила? Откуда берется сверхъестественное терпение? Откуда? И прежде всего, она берется от Духа Святого. Заметьте, что в плодах Духа Святого перечисляется долготерпение. Говорится: любовь, милость, кротость, воздержание, долготерпение. Заметьте, что это одно из проявлений Духа Святого. Павел вообще сказал, когда он перечислял в 2 Коринфянам 12 глава 12 стих, он сказал: признаки апостола. Заметьте, о чем он говорит, о признаках. То есть доказательство, что я был настоящим апостолом, вот какие они. Он говорит: признаки апостола оказались между вами со всяким терпением, знамением, чудесами и силами. Заметьте, что апостол Павел ставит терпение на один уровень со знамениями, с чудесами, с силами. Ребят, ого-го. Так мы подошли к интересной вещи. Долготерпение оказывается на таком же уровне, как чудеса, знамения, силы. Прочитайте. Это 2 Коринфянам 12 глава, 12 стих. Павел не тоже говорит: ребят, я терпел. Он говорит: я хвалюсь этим, потому что это признаки апостола. Потому что очень часто люди не дожидаются, люди не дотерпели, не дождались. И они говорят, переходят из одной церкви в другую. Нет, в этой церкви что-то Бог не делает. И перешли в другую церковь. Я там найду. И они ходят, знаете, как такие христианские пилигримы по церквям. И они ищут Божье благословение. Ты что, к церкви молишься? Или к Богу? Знаете, такой вопрос. Кому ты молишься? К церкви или к Богу? Бог откроет обязательно для тебя дверь. Бог обязательно откроет тебе. Первое — это Дух Святой. То есть тебе нужно просить Духа Святого, тебе нужно дружить с Духом Святым. Тебе нужно жаждать Духа Святого, чтобы в твоей жизни было терпение. Следующая такая вещь — это Писание. Библия говорит, что Римлянам 15 глава, 4 стих. Откуда берется терпение? то сказано, а все, что написано прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Другими словами, здесь говорится, что мы должны терпеть, но откуда мы берем силу? Это утешаясь от из Писания. Писание, оно как для тебя будет как заправка для твоего бака терпения.